Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Лев Гулькова у микрофона. И в студии Николай Сванидзе, журналист. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Это программа передачи «Особое мнение». Я уж напомню сразу, что мы параллельно идем сразу, так сказать, по двум каналам. Два средства массовой информации, радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI, и там, где угодно. Можете нас видеть и слышать. Ну что ж, мы начинаем. Начинаем мы с Нобелевской премии. Вот буквально совсем свежая Нобелевская премия этого года. Присудили Марти Ахтисаари, автору плана независимости. Нобелевская премии мира, поскольку они бывают разные. Ахтисаари, будучи специальным посланником ООН, подготовил доклад, так называемый план Ахтисаари, который предполагал независимый статус Косово под международным контролем. Ну вот, в феврале этого года косовский парламент, в основном состоящий из депутатов, представляющих албанское большинство населения, принял декларацию об отделении края от Сербии. Проект конституции, представленный Конституционной комиссии Косово, основывается на докладе Ахтисаари. И еще НАТО приветствовало присуждение Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари, и об этом заявил официальный представитель Альянса Джеймс Аппатурай. Он отметил значительную роль, которую сыграл Ахтисаари в завершении мирного урегулирования в Косово под эгидой ООН. Цитата. «Он не просто сыграл роль в косовском вопросе, это стало еще одной жемчужиной в его короне». Красиво. Но это не премия мира за Косово, а за всю его карьеру, подчеркнул вот Аппатурай.
Ну, абсолютно очевидно, что насчет не премия за Косово, а за всю его карьеру, это да. Слова. За всю карьеру много кого можно давать премии мира. Тогда были блестящие национальные лидеры и в Европе, и не только в Европе. Ныне отставные. Ясно, что это за Косово.
Это политическое решение.
И это политическое решение, комитета. Конечно. Это политическое решение, то, что НАТО его одобряет, это показательно. С другой стороны, то, что НАТО одобряет, вовсе не значит, что мы сейчас все должны подпрыгивать до потолка и козлить бедного Марти Ахтисаари, который, ну, если НАТО одобряет, ну, тогда, значит. Вот, здесь давайте НАТО оставим в стороне. Вот, если говорить о правомерности вот этого присуждения, то я думаю, что многие в нашей части Европы, конечно, в этой правомерности сомневаются, и я как раз в их числе. Потому что, вероятно, можно говорить о том, что это он все здорово придумал, и здорово там все палец к носу приставился, считал, и так у него все ладненько получилось. Но мы видим результат, реально. Вот, в частности, Россия тогда возражала против этого и говорила, ребята, это приведет к нехорошим последствиям. Ну, и это привело к нехорошим последствиям. Это не значит, что там вся кавказская ситуация, конечно, была следствием именно предложения Марти Ахтисаари и решением по Косово. Но, тем не менее, связка-то имеет место. Вот, поэтому, ну, понимаете, с другой стороны, не всегда это так. Я бы сказал даже так, редко. Мирная премия, премия мира, вот именно Нобелевская, она вызывает всеобщее одобрение. Потому что, ну, когда мать Тереза, ну, тут как бы все...
Никаких вопросов.
Никаких вопросов.
Вообще, понятно.
А если это Ясер Арафат...
Например, да.
Да, то масса вопросов. Потому что если покойный Ясер Арафат главный миротворец, ну, тогда я не буду проводить параллели. Вот, но... Ну, Марти Ахтисаари, значит, Марти Ахтисаари. Политики здесь очень много в этом решают.
А зачем тогда присуждать, если она вот Ясер Арафат, там что-то еще, какие-то вопросы...
Конечно, была... это... конечно, это все-таки, это, на мой взгляд, все-таки конфронтационная логика, которая сейчас царит в международных отношениях. Вот, я думаю, что это здесь имеется в виду щелчок по носу России. Это напрасно. Не нужно, и нам не нужно все время пыхтеть от злобы, но и нас не надо щелкать по носу. Это все деструктивно и с той, и с другой стороны.
То есть политика уже вмешалась и в Нобелевские премии?
Ну, я думаю, что на уровне психологии, да. Не нужно думать, что те люди, которые присуждают Нобелевские премии, они получают там указивки, как сейчас модно говорить, из Вашингтонского обкома. Вот. Ниоткуда они ничего не получают. Но они тоже живые люди. Они тоже живут в своих странах. И они проникнуты, они дышат тем же воздухом, которым дышат пресса этих стран, политики этих стран. Поэтому их личная позиция, вот именно так можно, может быть, объяснима, конечно.
Хорошо, тогда мы еще немножко поговорим про зарубежье, а потом, собственно, перейдем уже к таким внутренним совсем проблемам. А Польша, страны Балтии и Швеции считают недостаточным вывод российских войск из зоны безопасности вокруг Южной Осетии и Абхазии, требуя, чтобы они были отведены на позиции, которые они занимали до начала конфликта в Южной Осетии 7 августа. Это РИА Новости со ссылкой на европейские дипломатические источники в Брюсселе. Вот. А Россия закончила тем временем вывод миротворцев раньше намеченного срока из буферных зон на 2 дня раньше обозначенного срока в соглашении Медведев-Саркози. Это что? Это тоже такой укус?
Ну, позиция прибалтийских стран, ну, я бы сказал, пожалуй, за исключением Литвы, как правило. Вот. И Польши. Она очень жесткая, мы знаем, предельно жесткая и нетерпимая в отношении России, но они, как все вновь обращенные, они святее Папы Римского, что называется, хотят быть.
Что
да.
Они,
да? Да, всегда все новые, они самые фанатично верующие. Вот. И люди, которые пришли в Западную Европу недавно, они самые западноевропейцы из всех западноевропейцев, хотя они на самом деле географически восточноевропейцы. Но они ближе всех к нам. Это тоже понятно. Поэтому они быстрее всех от нас и бегут. Они бегут еще по инерции бегут от Советского Союза. А в данный момент получается понять, что бегут. Ну нет, но объяснение этому есть, конечно. Это не то, что там все жители этих стран прям все такие злокозненные. Этому есть объяснение. Но, конечно, они очень сильно перебарщивают, потому что все равно географию никто изменить не может, и геополитику. И все равно нельзя взять прибалтийские страны или Польшу и переместить их на ладошки в другую часть света. Все равно Россия будет рядом. Все равно нужно будет придерживаться определенных очень корректных и добрососедских отношений. А если отношения будут плохими, то этого и в Западной Европе тоже не очень поймут. Потому что в Западной Европе отвыкли от конфликтов с соседями. Это раздражает, когда кто-то друг с другом конфликтует. Это действует на нервы. И эти страны не будут пользоваться там успехом и не будут пользоваться уважением, если они все время будут лаяться с нами.
Николай Сванидзе, особое мнение. Вернемся к нашим внутренним проблемам. Много вопросов, держу просто пачку в руках, к вам вопросов на нашем интернет-сайте об одном и том же. Владимир Ловчев, преподаватель из Казани, я просто поцитирую немножко. «Посадить Ходорковского в карцер к золотой свадьбе его родителей. Чего больше в этой истории, жестокости или цинизма?» Георгий Калуга, IT, занимается проблемами. Уважаемый Николай Карлович, вопрос по истории с Бахминой. Как вы считаете, зачем наша власть зарабатывает себе отрицательные очки? Или же ей просто на это наплевать? Или это делается зачем-то еще? Спасибо. А дальше опять по Ходорковскому и Бахминой Наталья, переводчик из Гамбурга. И Владимир из Соединенных Штатов, глава правительства России, объявил войну Бахминой, матери 2 несовершеннолетних детей, ожидающей 3-го ребенка в тюрьме, Василию Алексаняну, неизлечимо больному и почти ослепшему. Не думаю, чтобы хоть один нормальный человек скажет, что это функция судебных властей. Получается, что жестокость в России поднимает рейтинг правителя.
Ну, у меня здесь можно вместе действительно задавать эти вопросы,
вот
спаривать их, да, все. Они разные, но в данном случае, в общем, они схожи. Разные ситуации. Один мужчина в расцвете сил, другая женщина в положении, насколько это известно.
Ну, в общем, многодетная мать.
Да, многодетная мать. Разные ситуации, но суть-то в данном случае, к сожалению, одна, и я ее не понимаю. Потому что кроме действительно проявления немотивированной жестокости, я здесь ничего не вижу. Я читал интервью Ходорковского в «Сквайре» Акунину. Это очень взвешенное, с чем-то можно соглашаться, с чем-то можно не соглашаться, памятуя о том, что человек находится в местах заключения. Очень взвешенное, спокойное, вдумчивое интервью. Никого он не поливает, никого он ни в чем не обвиняет, ни на кого бочку не катит, думает о жизни, думает о себе. Человек рассуждает вслух, ну и что, и почему нельзя? Почему за это нужно 12 суток сажать в карцер? Адвокаты его говорят, что вообще это даже и к закону никакого отношения не имеет, потому что никакими записками он ни с кем не обменивался, следовательно, даже буквы закона он не нарушал.
Адвокаты будут досматривать, кстати.
А если бы нарушил? Ну, конечно, можно говорить, что одному нельзя, что если распорядок такой, то никому нельзя. Но надо все-таки голову-то иметь на плечах. Ходорковский все-таки публичная фигура, вызывающая интерес у очень многих людей. И он же, что он сделал такого, если он дал интервью? Дал интервью. Ну и что? Это что, заслуживает карцер?
А вот вопрос был о зарабатывании отрицательных баллов и по поводу Бахмино.
Что касается Бахминой, то это вообще ни в какие ворота не лезет. Беременная женщина. Ну что это такое? Звери, что ли? Она что, убила кого? Зарезала? Она что, представляет собой общественную опасность, эта дама? Я понимаю, если там серийный насильник и убийца, будь он хоть беременный, будь он хоть какой, он представляет опасность для общества, его нужно держать за решеткой, чтобы он больше никого не зарезал и не изнасиловал. А беременная женщина, многодетная мать, кому опасна физически? Куда она денется? Что это такое? Что это за зверство средневековое? Я не понимаю. Вот ни ситуации с более всего с Бахминой, ни ситуации с карцером Ходорковского, я не понимаю, у меня человеческих и просто разумных объяснений этому нет.
А у вас есть объяснение, как раньше говорили, это что, перегибы на местах?
Не знаю.
Или это, так сказать,
не знаю. Думаю, что,
рука владыка?
Думаю, что на местах пытаются угадать Всевышнюю волю. И так ее угадывают. Может, правильно угадывают, а может, неправильно. Не знаю. Понять не имею.
Особое мнение Николай Сванидзе. Давайте поговорим немножко, опять же, о загранице. Ирина Домохозяйка из Кривого Рога, из Украины. Она вас спрашивает. Ее очень интересует ваше мнение о том, что сейчас происходит на Украине. Я буду говорить на Украине, простите.
Да, я тоже говорю на Украине.
Скажите, это действительно восстановление демократии или просто реальные пацаны не могут бабки мирно поделить? Вся ситуация, да еще и в условиях кризиса, вообще нормальная. Это и есть демократия, когда отключаются русские каналы, когда каждый день нам сообщают, что еще какой-то импортный политический деятель заявил, Украину надо обязательно принять в НАТО. У нас вообще сейчас никто не собирается ничего спрашивать. Когда можно было реально создать страну, знающую два языка, а не тупо отменять русский язык в украинских школах? Вот такой у нее эмоции. И при этом доказывает, что все это для моего блага. Было бы смешно, если бы мне было так страшно.
Ну, тут сразу много
да,
пунктов.
Она так, ну,
и это все нельзя мешать в один ком.
Да.
Это все нельзя мешать в один ком. Потому что и пацаны дерутся, несомненно, и бабки делят. Это тоже, несомненно, власть, которая тоже бабки в странах постсоветских, посттоталитарных. Власть означает бабки всегда. Это очень близкие понятия, и поэтому деля власть, делят деньги, разумеется. Вот. И становление демократии происходит, тоже несомненно. Во всех странах, где хоть как-то демократия вдали, в конце тоннеля светит, я не беру там такие уважаемые государства, как некоторые государства Средней Азии, где, в общем, как бы демократия вообще никак, ни в коей мере не в традициях, и там, наверное, ее в обозримом будущем-то, в общем, и не будет,
и никому она и не нужна.
А там, где все-таки как-то какие-то намеки на нее могут просматриваться, но сейчас можно говорить о том, что идет какое-то становление демократии у нас, на Украине. Беларусь опустим пока для ясности. Вот. Наверное, идет становление демократии по-разному. И у нас на Украине оно идет по-разному. Что касается запрета русского языка, это маразм, несомненно. Это маразм полный, потому что в стране, где весь народ знает русский, а для значительной части народа это родной язык, первый язык. Господи, в городе Киеве большая часть говорит по-русски, в столице. Ничего в этом нет обидного для Украины. Ну и что? А в Брюсселе большая часть говорит по-французски. А что, значит, что им нужно к Франции присоединяться, что ли? А в Швейцарии полно народу говорит по-французски. А в Австрии говорят по-немецки все. Но, тем не менее, идея аншлюса после Гитлера что-то никому в голову не приходила. Ну и нормально. Что в этом такого? Это никак не унижает национальное достоинство украинского народа. Поэтому я считаю, что здесь все устаканится, но только со временем. Сейчас, поскольку они только недавно отделились, у них каждая мелочь вызывает у них взрыв на тему национального самоутверждения. И поэтому вот у них они во всем видят, а, мы вот такие, мы же от Европы, мы же все время говорим, что мы тоже сами по себе, мы ни на кого не похожи, мы не похожи на Европу, у нас свой путь, у нас своя цивилизация, а украинцы на нас не похожи, мы на Европу, а не на нас. Они говорят, у нас свой путь. Нет, мы не москали, у нас своя цивилизация, у нас свой язык. Ну, у всех логика-то одна.
Николай Сванидзе, особое мнение. А нам-то что? Я в смысле России-то в этой ситуации делать? Мы отошли...
Россия ничего не делает, абсолютно.
Вот на то, что Россия,
не дай бог, Россия, не дай бог, в ответ играть желваками.
Не дай бог. Я о той ситуации, которая сейчас происходит.
Это мы таким образом будем только поощрять эти тенденции. Чем больше мы будем играть желваками, тем быстрее Украина будет бежать в сторону НАТО.
Ну, играть-то надо чем-то, поэтому, понимаете...
Желательно не желваками.
Не-не-не.
Играть сейчас... в лапту надо.
Вот, может быть... А с кем? С Юлией Тимошенко?
Друг с другом. Но
с кем?
С Юлией Тимошенко. С Юлией Тимошенко. Заигрывание с Юлией Тимошенко – это замечательно. И женщина красивая, и умная.
И пользу принесет.
И пользу принесет, и перспективный политик. Поэтому отчего бы с ней не заигрывать.
Да,
не надо никого пугать. А вот заигрывать надо.
Да, мягко только, чтобы не было видно.
Заигрывать всегда можно с женщиной, только мягко.
Конечно. Хотя многие...
Что такое жесткое заигрывание? Не вполне себе представляю.
Ну, вот, бывает. Бывает. Так, давайте вот о чем мы поговорим. Вернемся к глобальным проблемам, а именно к кризису. К мировому, который нас тоже, к сожалению, затронул. Вице-премьер-министр финансов РФ Алексей Кудрин подтвердил информацию, что Российская Федерация может дать Исландии взаймы 4 миллиарда евро. Эта история уже, так сказать, второй день обсуждается. А вот РБК говорит, что да, подтвердил. Вопрос от Кузьмина, инженер-механика из Российской Федерации, нашего с вами соотечественника. Уважаемый Николай Карлович, меня терзают смутные сомнения. С какой такой целью? В самом начале экономического и финансового кризиса, если это не подготовка запасного аэродрома, то что это такое, спрашивает он?
Я не раз уже говорил, что я очень уважаю министра Кудрина. Потому что считаю, что если бы не он, то у нас бы давно все наши деньги раздербанили бы лоббисты. Это очень большая его заслуга в том, что у нас еще существует стабфонд, который нам сейчас ой как пригодится и уже пригождается. Но вот что касается решения по Исландии, и его ли это решение, кстати, я не знаю, вот, то оно у меня тоже вызывает вопросы. Потому что я никак не пойму, не могу понять, если у нас мало денег... то почему надо давать 4 миллиарда Ирландии? Исландии?
Не, у нас как раз много денег.
Да откуда у нас много денег? Если уже кризис разворачивается...
Ну, что-то потеряли.
Если мы уже помогаем банкам из бюджетных денег, а из каких еще? То стабфонд, в общем, это все тоже государственная казна, так или иначе. То откуда у нас 4 ярда на Исландию, я понимаю, Исландия братский, исландский народ, конечно. Все люди братья.
Ну, она маленькая.
Все люди братья. Маленькая. Но 4 ярда.
Ну, мотивация.
Это немало.
Мотивация.
Да.
Взамен что?
Взамен, как я понимаю, что? Всеобщее представление о том, что у нас все зашибись с финансами.
И селёдочку.
Что у нас нет кризиса. Но, понимаете, для демонстрации того, что у нас все здорово, давать 4 миллиарда, а вдруг не поверят. Вот идти на...
А вдруг кто еще попросит?
Идти на ежа с голой задницей наперевес, чтобы все поняли, что мы его не боимся, в первую очередь сам еж. Вот я вот что-то... А вдруг не испугается?
Хороший ежик такой, Исландия.
Да, вот я... Нет, это не ежик. Ежик – это не Исландия. Ежик – это кризис мировой, экономический, в данном случае. Вот я не понимаю, кому мы что таким образом показываем. Мы самые богатые в мире. Самые богатые в мире.
Мы богатая страна.
Ну, мы безумно богатая страна, но есть побогаче. Но что-то никто не спешит помогать. Мы в свое время помогали африканским режимам, людоедским, которые объявляли себя идущими по некапиталистическому пути развития.
Ну, Исландия
не людоедский режим.
Страна.
Исландия абсолютно цивилизованная страна. Только почему мы должны ей помогать? Вот это вот я не понимаю.
Ну, вопрос. Я вот поэтому
спрашиваю, если еще кто попросит?
Вот и я про то,
тоже что дадим.
Маленькая страна тоже какая-нибудь.
Но всем давать-то это...
Провалится кровать, знаете,
да,
как
да,
есть
да,
такая
да,
хорошая
да.
поговорка.
Вот
да.
поэтому я... Вопросы у меня есть.
Николай Карлович, вот глобальный вопрос от Тани. Кстати, по поводу кризиса. Вот, во времена кризиса изменится ли сама парадигма власти в нашей стране? Или наш путь-то как был, так и есть?
Знаете,
кризис как-то повлияет на...
Знаете, какой, какой кризис? Помните фильм «Чапаев», когда там Анг спрашивает у старого солдата, который учит ее с пулеметом «Максим» обращаться, а хватит нам патронов-то на бой там, как его там зовут, дядя там, Федор. Он говорит, какой бой, а то и на полчаса не хватит. Вот, понимаете, чертю, какой будет кризис-то? Фиг его знает. Я не знаю. Мы же пока что только отдаленные запахи ощущаем. Макроэкономика его уже чувствует. Банки его чувствуют. А население...
Строительные компании.
Строительные компании. Да. А народ пока еще не прочувствовал. Вот когда он начнет чувствовать, избиратель, когда почувствует кризис, когда почувствует инфляцию, когда почувствует, там, не знаю, реальное снижение зарплат, если это произойдет. А как я понимаю, судя по тому, что говорят эксперты, это все произойдет, никуда правда, не денется.
Правда, одни эксперты говорят да, а вторые эксперты говорят, да безработицы, в общем, наверное, и не будет.
Ну, в общем, наверное, не будет, дай-то бог. Да, кто конечно, бы хотел, чтобы она была.
Конечно.
А если будет, я и говорю, зависит от того, какой будет кризис. И если кризис ударит по людям, а я что-то не знаю кризисов, которые бы по людям не били, вот, то, ну, естественно, отношение к власти изменится. В таких случаях власть вынуждена принимать жесткие решения. Если она принимает решения популярные, это плохая власть. Потому что популярные решения в долгосрочном режиме оказываются гибельными. Они приводят к ужасным результатам. А если власть ответственная, она принимает жесткие решения, эти жесткие решения не пользуются успехом, естественно, и приводят к падению рейтинга власти. И дальше тут возможны всякие разные варианты. Вещи, и власть должна быть к этому готова.
Да, не завидую я.
Потому что не все коту масленица, потому что, естественно, когда конъюнктура экономическая, она позитивная, власти почти обеспечен очень хороший рейтинг. А вот когда она негативная, вот это другая песня.
Это особое мнение журналиста Николая Сванидзе. Мы с вами, собственно, расстаемся на несколько минут, а потом вернемся и продолжим разговор.
В 17.30 в столице. Краткие новости на Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Правительство России не остановится на достигнутом и разработает дополнительные меры по преодолению последствий финансового кризиса, пообещал президент Медведев, назвав уже принятые меры серьезными и значительными. Медведев сказал, что в ближайшее время проведет совещание по финансовой поддержке отдельных отраслей российской экономики. Он добавил, что при оказании помощи финансовой системе нельзя забывать и о реальном секторе экономики. Напомню также, что ранее сегодня премьер-министр Путин заявил, что в следующем году из российского бюджета будет выделено 175 миллиардов рублей, чтобы обеспечить стабильность российского финансового рынка. Путин также сказал, что правительство возместит гражданам 100% вкладов в случае проблем с банками, если размер вкладов не превышает 700 тысяч рублей. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга со стабильного на негативный для 13 российских банков, сообщает Интерфакс. В частности, изменения прогнозов коснулись тройки «Диалог», «Уралсиба», «Промсвязьбанка», «Банка Возрождения», «Альфа-банка», «Петрокоммерца» и еще 7 кредитных организаций. Причиной пересмотра прогнозов стал финансовый кризис и вызванная им нестабильность на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, Международное рейтинговое агентство подтвердило прогноз на уровне стабильности для 14 финансовых организаций России. В их числе ВТБ, ВТБ-24, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Юникредит. В России для борьбы с коррупцией будет создан единый координирующий орган. Его формирование предусмотрено проектом закона о противодействии коррупции, который внес в Госдуму президент. Об этом сообщает Интерфакс. Проект закона также предусматривает наказание для иностранных компаний, чьи представители будут уличены в подкупе российских чиновников. Наказаны могут быть как физические, так и юридические лица. Правда, им грозит только административная ответственность, предупреждение или административный штраф. В Ингушетии БТР переехал легковую машину. ДТП произошло на федеральной трассе Ростов-Баку при въезде в Карабулак. Один человек скончался на месте, еще один доставлен в больницу. О погоде коротко. 3-5 градусов этой ночью в Москве, 8-10 завтра днем. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют. Все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном». Здоровье и красота ваших питомцев.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Путин подыскивает кандидата на пост премьера. Чеченская столица хорошеет на фоне кризиса в экономике. Китайская картошка рвется на российский рынок. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Рекламные посиделки на «Эхе». И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Журналист Николай Сванидзе в «Особом мнении». Мы продолжаем. Вот новости, так сказать, мы тут в перерыве услышали о том, что иностранцев будут наказывать за дачу взятки российским чиновникам в рамках борьбы с коррупцией.
Ну, по идее, за взятки надо наказывать всех, но нет, здесь в данном случае разматывать клубок надо, конечно, с другой стороны. Потому что если он по-другому не может решить свои проблемы, если все чиновники берут, а если им не дают, так они подпись свою не ставят, если они не могут, эти иностранцы, так же, как, собственно, и наши граждане, не могут решить свои проблемы, не дав деньги. Ну, что теперь делать?
Законьте взятки.
За что его судить? И он не может, он проблему решить. Не может.
А соблазняет ведь.
Соблазняет, сукин сын.
Да,
вот я говорю,
возможностей больше.
Не вводи в искушение ближнего своего.
Конечно.
Да. Он вводит в искушение нашего чиновника. Вот. И чиновник, конечно, не может удержаться.
Ну,
ибо он слаб. Ибо слаб человек.
Вот, понимаете?
Ну слаб человек. И он не может удержаться.
Поэтому надо источник искоренить.
Если хорошие деньги приложить, как же он? У него тоже семья.
Конечно. Взяток не беру, потому что не даю.
Да, поэтому чиновникам надо посочувствовать, а иностранца наказать.
Правильная ведь история, да?
Ну, я считаю, что
справедливо. Конечно. Тогда мы так вот плавно переходим к модельно-моральному кодексу российского чиновника, который разработала Академия госслужбы и МГУ, кстати, тоже принимал в этом участие. Кодекс российского чиновника.
Модельно.
Ага. Модель морали, я так понимаю.
Понятно.
Не модель моральная, а модель морали. Значит, он должен быть честным, добросовестным и политически нейтральным. Там есть.
Это напоминает мне кодекс строителя коммунизма.
Да, а то, в свою очередь, напоминал там кое-что из Библии. В общем, там много.
Пионеры
были, да, такие. Да. Вот,
пионеры-герои.
Это «Ведомости» сегодняшние пишут об этом довольно так любопытно. А между тем, в Минэкономразвитии говорят о том, что моральный кодекс госслужащего лишним не будет. Но это требует публичного обсуждения. Зачем вообще? Что это вот? Ну как, ну ей был, как малые дети.
Не, ну, в принципе,
мы только что говорили о том, как...
Нет, в принципе, это, по-моему, бред, на самом деле. Потому что какие кодексы? Какие кодексы? Он должен быть честным. Ну, должен, ну, законы надо... Чиновник должен выполнять законы.
Там же что теперь делать? Знаете, там в «Ведомостях» что там? А вот в Америке, да, там вот там когда-то что-то было. И в Великобритании...
Что такое политическая нейтральность? Как ты проверишь его политическую нейтральность? Все люди живые, все люди кому-то сочувствуют, каким-то политическим силам, партиям, движениям. Чтобы он не вступал в партию, значит, надо написать, чтобы не вступал в партию, не был членом партии. А что такое политически нейтрален? Как ты проверишь, политически я нейтрален или я политически не нейтрален? А вдруг я жене наедине признаюсь, что я политически не нейтрален.
А ну, жена еще делать? Иностранка, к тому же.
Вот, а вдруг еще, если жена, это вообще не дай бог. Это
просто...
Не позавидуешь.
Это с двух сторон просто. Да. Вот так. Но, тем не менее, люди этим занимаются довольно серьезно. Академия, госслужба, МГУ. Зачем?
Не знаю.
Чтобы было чем занять структуры?
Не знаю. По-моему, все эти кодексы это... Это детские игры на лужайке.
Ну, так и я про то же, конечно. 363-36-59. Давайте попробуем. У нас тут были некие проблемы. Сейчас проверим, есть у нас соединение с нашими уважаемыми радиослушателями и телезрителями или нет. 363-36-59. Попробуем, так сказать, получить от них несколько звонков. А пока они готовятся, мы продолжим с вами разговор. И сегодня же пришел вопрос. Вот на сайте Ньюс.ру.ком я его нашел. Самым положительным качеством кандидата на выборную должность большинство россиян считают намерение ужесточить законодательство в области борьбы с преступностью. Это мнение высказали 67% респондентов в ходе опубликованных сегодня результатов опроса, проведенного ВЦИОМом. Дальше. По мнению 52% опрошенных, наиболее привлекательная черта – поддержка кандидатам курса президента и правительства. Это на втором месте. И, наконец, 45% респондентов положительно оценивают намерение кандидата расширить единое экономическое пространство с другими республиками СНГ. И лишь всего лишь 24% опрошенных готовы голосовать за кандидата, призывающего к сближению России с Западом. Там есть другие цифры, но эти главные.
Ну, пойдем с хвоста, да?
Давайте.
Значит, ну, сближение с Западом, это понятно, потому что сейчас общественное мнение такое, что чем дальше от Запада, тем лучше. Здесь сыграли роли и объективные какие-то обстоятельства, события, и целенаправленная пропаганда, которая ведется на Западе в отношении нас, а у нас в отношении Запада очень сильная. Это все деструктивно, на мой взгляд. Когда-то это все аукнется, может быть, уже быстро, но факт остается фактом. Я думаю, что Запад нам еще жить и жить, и все у нас будет, в конце концов, нормально. Но вот сейчас ситуация именно такова. Что касается курса, да?
Да, курса. Президент и правительство.
Нет, вот там еще есть пункт, что...
Ужесточить законодательство.
Нет, это первый пункт. Так. Расширение экономической, совместной экономической зоны с соседями. Но это нормально. Это, так сказать, тоска по Советскому Союзу, она вполне естественна, и хочется с соседями как-то быть поближе. Другой вопрос, что когда с соседями хочется быть поближе, то надо и быть готовым к тому, что поступать с ними придется помягче.
Потому
что невозможно одновременно грозить им кулаком.
И соль просить.
И соль просить, да. Или ждать, что они у тебя попросят. Вот это так одновременно сложно. Если хочешь с ними как-то сближать экономики, то надо с ними как-то и отношения по-другому строить. Это я говорю не о международной политике, а это я говорю об общественном мнении нашем. Потому что здесь интересно, что одновременно хотят, чтобы мы были с ними пожестче, а в то же время, чтобы они с нами дружили. Вот так. Теперь следующий пункт здесь. Это курс партии правительства.
Да.
Ну, а какой курс-то? Курс-то он разный.
Курс,
я какой понимаю, бы не был. Нет, это свидетельствует о том, что сейчас рейтинг нашего руководства очень высок. Поэтому кто за него, тот популярен, а кто против него, тот не популярен. Вот. Ну, слава богу, что такой высокий рейтинг. Потому что такой курс? Какой? Внешний, внутренний, экономический, социальный? Какой? Какой именно курс-то? Всякий сгодится, но слава богу. Но мы уже сегодня говорили в отношении кризиса, что сейчас как раз в этом плане ситуация достаточно жесткая, и в перспективе я не исключаю, что такую популярность курс нашего руководства иметь, может быть, и не будет через полгода-год. Я бы хотел ошибиться, но, может, и не ошибаюсь. А что касается... Какой там первый пункт?
Первый там, самое главное, что, собственно говоря, я тоже ужесточить законодательство в области борьбы с преступностью. Это главная проблема, так сказать, на которую обращает внимание общество.
Путают немножко здесь наши уважаемые сограждане причину и следствие. Дело в том, что ужесточать-то можно сколько угодно. Ну что, расстрелы люди хотят. Но это не решит проблему-то. Тут же речь идет не об ужесточении наказаний, а о неминуемости наказаний и о том, чтобы наказывались именно виновные. Ужесточать-то можно, но пока у нас суд такой, какой у нас есть. Но если вводить высшую меру наказания, ну, будут людей расстреливать. А есть гарантия, что виноватых будут расстреливать? Уверенность у кого-то есть, у меня нет. Поэтому дело не в ужесточении наказаний. Дело в... в том, чтобы наш суд был более независимым. Не более. Что значит более? Это как кассетрина второй свежести. Суд может быть либо независимым, либо зависимым. Вот сейчас он зависимый.
Особое мнение. Николай Сванидзе. Вот что-то со звонками у нас сегодня не очень, но будем работать над этим. А я пока хотел бы вас вот о чем спросить, чтобы вы прокомментировали. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов высказал экспертное предложение о передаче от работодателей государству обязанностей по выплате сокращенным работникам двухмесячной заработной платы, предусмотренной Трудовым кодексом РФ. Об этом, так сказать, вот сегодня было заявлено. РСПП ни в коем случае не предлагает отменить предусматриваемые законом выплаты работникам при сокращении штатов, о чем появились сообщения в СМИ. Действительно, об этом сегодня «Коммерсант» писал. Речь идет об обсуждении идеи перераспределения выплаты уволенным сотрудникам, при котором государство возьмет на себя обязательство работодателя в течение 2 месяца выплачивать заработную плату.
Знаете, вот...
То есть помогите.
Да, да. Я не готов комментировать вот именно это конкретное предложение, но... Оно свидетельствует о том, что во взаимоотношениях между государством и бизнесом сейчас не все ладно у нас. Последние годы у нас центр тяжести вот в этой паре, он явно сместился в сторону государства. Государство становится все мощнее по отношению к бизнесу. И, на мой взгляд, вот эта тенденция, она довольно опасная. Я не исключаю, что сейчас она еще более усилится в связи с кризисом, потому что в связи с кризисом всегда есть такая иллюзия, что чем сильнее ты включишь государственный инструментарий, чем сильнее ты его задействуешь, тем легче будет справиться с кризисом.
Иногда просто приходится это делать, иногда, спасать банки.
Тем более, что иногда, это приходится делать. Но как спасаются банки? Понимаете, ведь тоже здесь... Вот банки спасаются, банкам даются деньги. Под какие гарантии? Под какие гарантии? Я не исключаю...
У нас с вами 10 секунд осталось.
Да, вот поэтому, закругляясь, я понимаю, что бизнес хочет переложить на государство часть ответственности. В этом логика есть.
Особое мнение Николай Сванидзе. Спасибо всем. До встречи. Вел передачу Лев Гулько. Спасибо.
До свидания. Спасибо.